Глава 19. Чего угодно я ждал от этой жуткой ворожеи. Был готов к угрозам, обещаниям пыток, истязаний и лишений. Даже к угрозам лишения жизни был готов как моей, так и моих близких. Но то, что прозвучало, на самом деле вызвало у меня искреннее недоумение. Жениться? На ней? От неожиданности даже суп пошел не в то горло, в связи с чем я поперхнулся и сильно закашлялся. Должно быть, выглядел я сейчас довольно жалко, от былой бравады и следа не осталось. В итоге все закончилось тем, что застрявший в горле рис после продолжительного кашля вышел у меня через нос. Пришлось долго отфыркиваться и вытирать салфеткой рефлекторно выступившие на глазах слезы и перепачканное супом и соплями лицо. Да уж, тот еще. Ха, жених. Пелагея при этом даже не попыталась что-либо предпринять, как сидела напротив меня, потягивая красное вино из бокала, так и продолжила сидеть. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Это ли не поведение человека, чувствующего превосходство над соперником и полностью контролирующего ситуацию? Хотя причислять Пелагею к людям, возможно, было опрометчиво. Кто знает, какое место она занимает в иерархии мира ночи. Да я банально не знаю даже, сколько ей на самом деле лет. Как выяснилось, то, что видят глаза, не всегда соответствует реальности в их мире. «Похлопать, Гришенька», — скучающим тоном предложила мне ворожея, делая очередной глоток вина.
«Не трудитесь. Я знаю эту шутку», — откашлившись и переведя дыхание, ответил я.
Откуда-то из воздуха появился официант со стаканом воды.
«Да, спасибо», — поблагодарил я его.
И, сделав два хороших глотка, вновь обратился к своей собеседнице.
«Простите, мне послышалось, вы сказали, тебе не послышалось, ворожей», — перебила меня она.
«Я действительно сделала тебе предложение руки и сердца».
«Вы? Мне?»
Я был готов еще раз закашляться, благо не стал продолжать трапезу.
«Но с какой-то стати?»
«Ну чего ты так удивляешься, Гриша? Ты молод. Я молода. Ну, относительно».
Она сейчас рассуждала так, словно меня рядом и не было.
«Впрочем, тебя это уже не касается. Знать меня как супругу ты будешь именно такой, какой видишь сейчас. Более того, я уверена, что ты и не подумаешь юлить, и просто примешь мое предложение, причем примешь с благодарностью и без всяких промедлений».
«Ага, бегу и спотыкаюсь». Пелагея даже не пыталась корчить из себя кокетку.
В отличие от ее матери, Радмилы, в образе которой секс и похоть просто били через край, эта ворожея определенно не заигрывала с моим мужским началом. Повторюсь, она была красива, но не прекрасна. Она была, как бы выразиться точнее, ну да, обворожительна. Наверное, это будет наиболее точным определением. Обворожительная ворожея. Такая вот тавтология. Если рассматривать только визуал, то мамаша ее, Радмила, выглядела куда эффектнее. Благо, мой кот открыл мне глаза на их истинную суть, да и в целом со всеми моими приключениями за прошедшие двое суток я уже с настороженностью относился ко всему, что видят мои глаза, слышат уши и осязает нос.
«Откуда такая уверенность?» — немного осмелев поинтересовался я, вновь принимаясь за суп харчо. Он тут, кстати, был отменным. Надо бы запомнить местечко. Вдруг все же выживу.
«Я же ведьма», — чуть улыбнувшись, ответила Пелагея. «Разве не так ты меня называл последние сутки?»
«Я знаю многое, многое умею. Разве таким, как я, нужны оправдания личных мотивов?»
«Подслушивали, значит?»
«Не я.
Ваш питомец», — предположил я,
пытаясь понять, где именно мог прятаться огромный ворон Пелагеи в момент моего разговора с Василием. Или они, ко всему прочему, еще и невидимыми умеют становиться? Если так, то плохо дело. Нужно будет всегда и везде держать язык за зубами, мало ли кто рядом околачивается. Во всяком случае, пока я не научусь угрозы подобного рода распознавать, но на это время необходимо, а его у меня как раз-таки и нет. «Не суть важно», — уклонилась от прямого вопроса ворожея. «Главное, что ты услышал меня и уже понимаешь, что я права. Мое предложение уже прозвучало, луна и звезды его услышали и призваны в свидетели. Озвучиваю это предложение единожды, и ты это знаешь». «Бегать за тобой никто не собирается. Кроме того, мой вариант решения нашей, так сказать, пикантной проблемы...» Она деликатно кашлянула в кулачок, и услужливый официант, ожидавший неподалеку, тут же подлил ей бокал вина. «В общем, наш с тобой союз, Григорий, единственный удобоваримый для всех нас вариант». Довольно быстро, отойдя от первого натиска своей потенциальной невесты, я начал лихорадочно соображать, что ворожея имеет в виду под таким экстравагантным решением наших дрязг. Пожениться, разве это как-то решает проблему? Это, конечно, лучше, чем помереть в неравном бою с ворожеями, но все же та еще кабала на будущее. И это только в том случае, что в этом предложении не будет никаких подводных камней и подвохов, в чем я лично сильно сомневался. Я уже молчу о том, что мне самому вариант с женитьбой вообще никак не улыбается. После фиаско с Настей я не то что жениться ни на ком не хочу. Я вообще ни с кем не хочу серьезных отношений. А если бы и хотел, то долбанутая семейка ворожей рассматривалась бы мной лишь в случае угрозы неминуемой смерти. Хотя сейчас вполне возможно и был как раз такой вариант. Уверен, альтернативой данному предложению будет именно смерть. Собственно, именно с этого я и решил начать выяснение нюансов выдвинутого предложения. Или все-таки ультиматума? «В чем ваша выгода?» «Прости», — искренне удивилась вопросу Пелагея. «Ты становишься моим законным супругом, стало быть, мы с тобой поровну делим все нажитое имущество». «Простите, но в нашем мире это так не работает», — поправил я взорвавшуюся даму. «У нас, если люди женятся, то совместно нажитым называется имущество, которое приобретено в браке». Но уж никак не то, с чем мужчина и женщина к этому браку подошли. «Ты хрен с пальцем-то не путай, Гришенька», — посоветовала мне Пелагея. «Я на твою двушку в Кукуево не зарюсь, это во-первых. А во-вторых, в мире ночи люди, вступившие в союз, делят все, что у них имеется. И я сейчас не про квартиры, машины или счета в банке. Я про ту энергию, которой мы обладаем». «В нашем с тобой случае речь идет о силе, которой ты обзавелся по чистой случайности. О силе моего рода, рода ворожей Семеновых».
«Ладно. С этим разобрались», — согласился я с такой трактовкой. «Признаться, я действительно не больно-то и хотел становиться частью этого противоречивого и странного мира ворожей. Повторюсь. Существовал бы какой бескромный вариант передачи той силы, что мне бабка Семенова передала обманом. Тут же избавился бы от нее, но такого варианта мне никто не предложил. Более того, вокруг этого казуса долбанные наследнички устроили настоящие танцы с бубнами и пытались сделать из меня идиота. Нет бы просто подойти да поговорить по душам». Объяснить, что да как, разобраться, предложить тот или иной вариант решения. Глядишь, я бы взял, да и согласился. Сейчас же мне все уже кажется странным и подозрительным. А Радмилу я уже обжегся, как, впрочем, и она об меня. Теперь и на воду дуть буду, и на молоко. А какова альтернатива, позвольте полюбопытствовать?
На мимичном лице Пелагеи довольно выразительно вскинулась кверху бровь. Я поспешил конкретизировать свой вопрос. «Не поверю, что из всех возможных вариантов передачи силы вы добровольно выбрали тот, который подразумевает наше с вами соитие и совместное проживание. Ваша матушка, помнится, предлагала мне на какой-то курган вместе прокатиться, да обрядец какой-то провести. Кроме того, она обещала мою жизнь круто в лучшую сторону изменить. Чуть ли не в прошлое меня заслать предлагала. Это у нее была плата такая за мою сговорчивость. Но ни о какой близости речи не шло. Хотя ваша матушка и выглядела как порнозвезда, уж простите за уточнение, но таковы факты. Я старался говорить как можно добродушнее. Кто ее знает, ворожею эту? Может, она психованная или вообще больная на всю голову? Не зря же меня и кот, и Варвара Петровна именно от ее общества предостерегали. По собственному опыту знаешь, что с такими женщинами шутки плохие. Услышит такая невменько от потенциального жениха однозначное «нет». Да как набросится на него, кстати. Я был уверен, что если сейчас меня Пелагея на куски резать примется, то ни официанты, ни хостес, ни тем более повара вступаться за меня не станут. Более того, они, скорее всего, даже не заметят, что вокруг происходит какая-то лютая дичь. Уж что-что, а пыль в глаза ворожей пускать умеют. Уроки Радмилы я усвоил крепко-накрепко. Один хряк чего стоил. И ведь все руководство больницы его видело. Всем старая чародейка глаза застила своей ворожбой. Ладно, не о ней сейчас речь. Тут моя судьба решается. Даже, можно сказать, семейное счастье. Пелагея ответила не сразу. На раздумье ушла целая минута. За это время опустил еще один бокал вина, который, впрочем, тут же наполнили вновь. Когда же она заговорила, стало ясно, что слова свои она выбирает очень тщательно, фильтруя, что говорить, а что нет. Не хотят они меня лишней информацией кормить и открывать передо мной свой мир ночи. Ох, и не хотят! А с чего бы это? Неужели все-таки чувствуют за мной силу? Или это я свое ЧСВ так тешу? Матушка моя всегда была склонна к театральным эффектам и приемам, начала меж тем говорить Пелагея, явно взвешивая каждую фразу. Ей так веселее живется, да и дышится, как мне кажется, свободнее. Любую, даже мелкую проблему она решает посредством своих маленьких пьес и постановок. Драма у нее в крови. Тут уж ничего не попишешь. Но, как по мне, всего должно быть в меру. Жизнь не водевиль, не трагедия в трех актах. В реальной жизни столько перипетий за сутки может произойти с человеком, что не каждый сценарист или драматург до такого додумался бы. Кроме того, большого количества факторов она не учла, как по мне. У меня сложилось стойкое впечатление, что Пелагея и ее мать Радмила не союзники вовсе. Во всяком случае, в вопросе о наследстве таковыми точно не являются. Радмила первой до меня добралась, тут уж не знаю почему, может, они живут в разных городах или даже странах, да только прокололась на мелочи. А мой кот, в подобных колдовских перипетиях, шарящий куда лучше моего, сразу ее раскусил. Раскусил и даже смог на время избавить своего хозяина, то есть меня, от ее навязчивого присутствия. А я его прогнал, сволочь неблагодарная. Мне вдруг стало очень неловко за свое поведение». И скажешь кому, что за душевный покой кота пекусь, так не поверит же. Одно спасает, делал я это ради его же блага. Меня-то точно сегодня укокошить могут, а вот ему при этом погибать было вовсе ни к чему. Уже за то, что от Радмилы спас, большое ему спасибо. А дальше нужно было самому выкручиваться, вот я и выкручивался как мог. Вертелся, словно уж на сковородке. «И в чем же была ее основная ошибка?» — ухватился я за слова Пелагеи, не особо надеясь услышать ответ. Однако ворожея, к моему удивлению, юлить и чиниться не стала и ответила, как мне показалось, без утайки. Это лишь укрепило меня в мысли, что мать с дочкой вовсе никакие не союзницы в борьбе за наследство бабки Семеновой. «Она тебе обещала то, на что не способна», — ледяным тоном ответила Пелагея. «Ты же умный парень. Да к тому же прагматик по натуре. Поверить в ту хрень, которую она тебе сулила, ни один нормальный человек не сможет».
«Оу, спасибо за лестную характеристику. За умного прагматика, то есть. Но на что в таком случае был ее расчет?»
«Не зазнавайся», — ехидно улыбнулась ворожея. «Нормальным тебя тоже не назвать. У него в больнице творится черти что и сбоку бантик, а он все одно едет туда, да пытается до правды истины докопаться. Разве нормальный человек так поступил бы? Или сразу было не понять, что всей той чуши, что вокруг творилось, в реальном мире быть не может? На то, кстати, и расчет ее был, что ты все бросишь и попытаешься разобраться, а она перед тобой благодетельницей предстанет и все твои проблемы одним махом разрешит».
«Да, о чем-то подобном я уже думал». «А как бы поступил нормальный человек на моем месте? Разве есть какие-то способы отличить ворожбу от реальности?»
«Трудно сказать», — пожала Пелагея плечами. «Я знаю лишь одно. Уже когда стало известно о том, что сила у тебя хоронится, можно было понять, что ты ее в ход пустишь».
«Я?» — мое удивление было ненаигранным. «Пущу в ход неведомую, чуть ли не мифическую силу, которой меня якобы наградила столетняя бабка-помирашка? Да не смешите меня!
Не ты воспользуешься силой, так она тобой воспользуется», — довольно спокойно ответила мне Пелагея. «Ты, Григорий, слишком уж скептически настроен. Если честно, я до сих пор сомневаюсь, что ты правильно все понял и взвесил. Кот этот, проклятый, по какой-то неведомой мне причине не раскрыл перед тобой и сотой доли того, что мог бы поведать. Без этой информации ты все равно, что слепой котенок в коровнике. Тебя затопчут и не заметят. Разумеется, сила моей прабабки Варвары, хоронясь в тебе, пыталась хоть как-то выжить. Вот почему ты и смог распознать все мороки моей матушки, на что я, собственно, и рассчитывала».
«Правильно ли я понимаю, что вы с матерью не в ладах?» Я решил спросить напрямую, поскольку ворожея особо и не скрывала своего неприязненного тона, комментируя тактику своей матери. «Это у вас на постоянной основе или уже по факту дележки наследства Варвары Петровны началось?»
«Хамишь, дерзишь, ворожей», словно читая у меня на лбу некую надпись мелким шрифтом, констатировала Пелагея. «Это хорошо. Это означает, что ты вообще не понимаешь, кто перед тобой находится и какой силой обладает».
«Стоп! Если вы уже и так вся такая невообразимо крутая волшебница...»
«Ворожея!» — терпеливо поправила меня Пелагея.
«Да не суть!»
«Нет, суть!» Пелагея на мгновение стала черна лицом, да и все вокруг нее как-то резко померкло. Стоявший метрах в пяти за ее спиной официант аж присел, да так и остался на полусогнутых. Настолько сильным было возмущение энергии, которое продемонстрировало сейчас ворожея. Интересно, а с чего им так важно, чтобы их именно так называли? И кот мой, помнится, сильно против был, когда я этих двух дамочек ведьмами называл. Я что, какой-то древний уклад своими словами нарушаю?
«Понял, понял», — я поднял руки в примирительном жесте, хотя реально так и не уловил, какая между всеми этими названиями разница. «Ворожеи, ведьмы, колдуньи, знахарки, ведуньи, чародейки. Сколько разных названий, а смысл один и тот же. Изменять реальность вокруг себя посредством некой силы, обретающейся
в них или же вокруг. Суть моего вопроса все же в другом была. Я дождался, пока властная женщина передо мной кивнет мне, позволяя продолжать. Так вот, если вы такая, какой пытаетесь передо мной предстать, зачем вам вообще эта сила сдалась? Так, давай-ка разъясню тебе на пальцах. Я ничего и никому не пытаюсь показать. Я такая, какой меня род создал. Что же до твоего вопроса? Она вдруг изменила гневный тон на менторский и ответила вопросом на вопрос. Отчего, по-твоему, хотят обычные смертные, когда в их руках появляется власть?
Еще больше власти, посмел предположить я и угадал. Вот именно.
А прикидываешься идиотом. Все ж понятно. У меня власти вагон и маленькая тележка. Да только никогда в нашем мире ее через край не бывает. Всегда найдутся враги посильнее, да недруги позубастее. Всегда найдутся цели масштабнее, для которых и требуются колоссальные ресурсы. Однако за возможность эти цели достичь в нашем мире всегда идет жестокая борьба. Даже в вашем людском мире все решает конкуренция. Разве мы чем-то хуже?
«А предел в этом вашем соперничестве имеется?» — поинтересовался я.
«Ты не представляешь, о каких масштабах я тебе сейчас толкую, Григорий. Не ведаешь, на каком уровне я сейчас нахожусь. И уж тем более не сможешь постичь ту высоту, на которой я окажусь, вступив в права наследства. Законные права, позволь заметить.
Не боитесь овладеть таким количеством силы, что на нее найдется свой противовес.
На том уровне противников у меня будет раз-два и обчелся. Их равных мне уже и сейчас по пальцам одной руки пересчитать можно. А после обретения мной силы прабабки и говорить ни о чем будет.
То есть вы станете самой влиятельной в вашем мире? Скептически переспросил я.
Самой влиятельной из ворожей. И не я, а мой род.
И вы хотите сказать, что ваши коллеги по цеху вот так запросто допустят появление столь опасного конкурента?
Ворожея вдруг резко сощурилась и посмотрела на меня пристально. Горин, а с тобой часом никто, кроме нас, с матушкой не связывался?
Нет, кажется, а что?
«Больно уж ты правильно в ситуации ориентируешься, словно нашептывает тебе кто-то мысли».
«Тут как раз-таки все просто», — поспешил успокоить я свою собеседницу. «Есть у меня предположение, что ваш ворожейский мир или мир ночи, или как там его правильно называют. Так вот, есть ощущение, что ваш мир ничем не отличается от мира большого и среднего бизнеса. Вы же в курсе, кем был мой отец. Я в том мире родился и даже успел пожить его благами, так что знаю, о чем говорю. А потом есть у меня чувство, что и в мире большой геополитики на уровне государств и международных надгосударственных структур все обстоит ровно так же. Есть некие сильные игроки, задающие тренды, а есть игроки послабее, которые управляют миром, придерживаясь этих трендов. Все остальные либо подчиняются, либо идут лесом. Ну, если вы понимаете, о чем я. Ворожея внимательно слушала меня и даже кивнула, когда я сделал паузу в своей речи. Так вот, случись так, что какое-то государство или корпорация вырастет до их размеров, их тут же постараются убрать с игровой доски, ибо все клеточки на ней уже заняты. Все ходы посчитаны, и лишние игроки тут нафиг никому не нужны со своими амбициями, правилами, предложениями и прочее, и прочее. Таких либо персонами нон-грата делают, либо устраняют физически. Причем делают это задолго до того, как те дорастают до конкурентноспособной борьбы.
«Я поняла, о чем ты толкуешь, Гриша. Но о том, как, а главное, с кем я стану конкурировать за место под луной, тебе печалиться не стоит». «Поскольку гнить тебе в сырой земле к тому времени, родной», — продолжил я мысленно за ворожей. «Грохнет ведь. Сразу, как получит силу, грохнет меня эта тварь, нутром чую. Не зря она про особенности ворожейских брачных договоров говорила. Вступаешь в брак и делишься всем, что есть, а там цианид в пироженке, внезапная смерть благоверного и законное наследование совместно нажитого имущества, то есть силы ворожейской. Вот так просто и незатейливо. Главное то, ворожей, что ты к тому времени уже будешь частью моей семьи. А она у меня, поверь, большой вес имеет, как в нашем, так и в вашем мире. Мы с тобой, Гришенька, доченьку заделаем, да сделаем ее самой сильной ворожей в мире. А через нее и я править стану. Вот и вся недолго. Тебя, соколик, я тоже властью не обделю. В своей мужской роли ты у нас в роду будешь главенствовать, но, сразу оговорюсь, лишь в мирских вопросах. Поверь, для тебя это будет более чем достаточно. Как сыр в масле кататься будешь. Причем ничем иным я тебя ограничивать не собираюсь. Ты мне не по любви нужен, а по факту обладания нужной мне силой. Поделись ею, доживи, после хоть со всеми блудницами мира, мне плевать. Вот, значит, как она собралась мною попользоваться. Странно. С ее-то связями и весом в обществе проще было бы к ЭКО прибегнуть. Или ей именно факт соития двух людей с силой ворожейской нужен? И тут бы мне уши развесить да порадоваться, что жив останусь, да богат буду безмерно, но не тут-то было. Ага, знаем, слышали. Не в чести у вас, мужики, в семье. Интересно, а они голову мужикам откусывают сразу после соития? Или ждут, когда тот отвернется к стенке и засопит? Почему-то в этой связи мне представлялись именно брачные отношения богомолов, где самка после коитуса самцу голову отгрызает. Кстати, чем-то на реальную семейную жизнь похоже. Только у людей это не буквально, а фигурально происходит. И вместо целой мужской головы некоторые женщины после брака предпочитают только их мозг. Они его маленькой чайной ложечкой выскребают из всех черепных ямок так, чтобы мужик сразу ничего не заподозрил и не сбежал. И вот так, ложечка за ложечкой, день за днем, неделя за неделей, мужчина из сильного и волевого самца превращается в слабохарактерного каблука, который без мнения своей самки богомола и слова-то молвить не способен. Ладно, черт с ним, с богомолами, мне-то что делать теперь? Женюсь на этой тетке, башки лишусь, откажусь. А что, собственно, меня ждет, если откажусь? Как она силу-то мою получит, если я сейчас ее нафиг пошлю? Убьет меня? Как я понял, сила передается либо через обряд какой-то на кургане, что в Калужской области расположен, либо как сифилис, то есть половым путем, либо через заделывание общего спиногрыза. Причем обязательно женского пола. А вот о том, что будет, откажись я от всех этих вариантов, мне Пелагея так и не сказала. Стало быть, надо уточнить. Должна же, в конце концов, у меня быть вся информация, чтобы я принял верное решение. Ну, а коли ты откажешься, мой милый, словно чувствуя, о чем именно я сейчас думаю, продолжила говорить Пелагея, мне придется тебя убить.